Братья и сестры, в прошлый раз мы уже с вами останавливались в Псалме 50-м, и я думаю, что мы снова с вами какое-то время побудем здесь опять. Кто запомнил, о чем мы говорили вот на протяжении, вот хотя бы вкратце, о Псалме 50-м? Какие стороны мы затрагивали? Ужасы греха, да. Да, мы рассматривали стороны, четыре просьбы кающегося. Мы просматривали, чего нету в молитве покаяния у Давида. Потом, что есть в молитве покаяния Давида. Это четыре просьбы. Потом мы рассматривали с вами серьезность греха. Это вот последний. Не помните аспекты какие? Как представлен грех в покаянной молитве Давида? Какими словами? Зло, да? Вина. Промах по цели, бунт, мятеж. Да, хамартия. Хамартия или чата, промах по цели. Чата и хамартия – это эквивалент. Одно и то же слово, только чата, она присутствует в 50-м и вообще в Ветхом Завете. А в Новом Завете это слово чата, эквивалент его – это хамартия. Одно и то же слово. И оно в себе включает. И последнее, мы в прошлый раз с вами говорили, что о зле как о проявлении того, что в нас присутствует с самого прихода нашего в этот мир. Вы помните, книга «Бытие», она говорит о том, что Господь раскаялся в сердце, потому что увидел зло человека от юности его. И поэтому мы рассматривали проявление зла как греха, который осуждает Давид в себе, видел и осуждает, оно охватывает все стороны жизни, и грех становится в свете Священного Писания крайне, крайне грешен и ужасен. И мы с вами говорили, останавливаясь, что всякий раз, когда зло проявляется через нас или посредством наших уст, оно впервые, оно начинает действие свое в сердце и выходит у нас с кончиков наших уст, с нашего языка. И поэтому, когда мы смотрим на эти стороны, мы подвели черту под всем этим, что злой человек, он вредит самому себе, вредит тому, кто его слушает, и вредит тому, о ком он говорит. И еще четвертая сторона этого ужаса греха, зла, она причиняет оскорбление и огорчение Господу Богу. И я сегодня хочу еще только несколько штрихов по этой части бросить, чтобы вы могли понять, насколько это серьезно в нашей с вами жизни. Посмотрите, откройте, пожалуйста, Псалом 5, стих 5. Здесь так написано, это Псалом Давида. «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Вы замечаете, как это серьезно, как это предостерегает каждого из нас, когда мы что-то начинаем замышлять злое по отношению друг друга или кого-то другого. «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой». Посмотрите еще книга притчи, 24 глава. Здесь вообще в этой главе очень много говорится о злых людях, но я бы хотел только взять только один стих. Это 20-й. «Потому что злой не имеет будущности». Посмотрите, 19-й стих. «Не негодуй на злодеев, не завидуй нечестивым». Почему? «Потому что злой не имеет будущности. Светильник нечестивых угаснет». И поэтому всякий раз, когда мы смотрим с вами, когда мы видим с вами вот это проявление зла в нашем сердце, наше состояние, Новый Завет, учение Господа Иисуса Христа и Его апостолов говорит, что нам нужно избавляться даже и от остатка зла. Потому что сегодня это маленький корешок, завтра он вырастет и станет гигантом, который будет терзать и мучить, и убивать нашу бессмертную душу. И поэтому Писание говорит, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом, но пекитесь о добром пред всеми, Посмотрите. Послание к римлянам в 12 главе, в 21 стихе сказано: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Петр в первом послании, в 3 главе, 9 стих: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство», что очень присуще нашей человеческой природе. Он тебе зло, ты ему два, и пошло. Поэтому, когда мы говорим о том, что когда мы воздаем злом, мы только умножаем зло. Но когда мы зло побеждаем добром, тогда мы поступаем так, как поступал наш Господь Иисус Христос. Сегодня, братья мои, сестры, я буду тоже начинать новый раздел в нашей беседе о псалме покаянном Давида. И это будет настоящее отношение Давида к греху. И мы будем рассматривать четыре стороны, как правильно видеть грех в нашей жизни. Почему? Потому что мы живем с вами в мире очень многих подделок. И для того, чтобы нам правильно с вами понимать сущность, чтобы его остерегаться. Вы сами нас не засунет руку в кипящий чайник, когда он уже начал boiling, да? Потому что мы знаем, что мы повредим очень свою кожу. Вот точно так мы должны сегодня остерегаться всякого проявления греха. И поэтому 50-й псалом, два стиха читаем, 5 и 6, и будем о них их рассматривать. Давид говорит: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Мы уже с вами как-то рассказывали, слушали историю о том, как Гелеровский писатель описывает случай, который происходил в Москве на Сахаревском рынке, где торговали разными вещами, и когда он пришел однажды, после того, как он потрудился где-то в мастерской, он увидел замечательную вазу, и он подумал, что у меня есть две, я еще добавлю третью, и у меня будет замечательная коллекция дорогих ваз. Помните, а когда он принес ее домой, а его встречает прислуга и говорит: нас в эту ночь обокрали, и вазы твои украли. Поэтому он взял свою вазу и купил, заплатил за нее вчетверо. Вот так грех страшен в своем обороте. Почему? Потому что он сначала показывает нам хорошее, ценное, нужное, а в итоге мы за него платим намного дороже, чем он стоит. В этом есть особенность. То сегодня я хочу рассказать другой случай, но описанный тоже Гелеровским, этим писателем, случай, который происходил в Москве. Одна женщина, которая увлекалась очень антиквариатом, она подошла в ларьке и смотрит, продаются картины. И на картине одной написано, что эту картину написал Илья Репин. Она посмотрела, стоимость такая удовлетворяла ее, потому что художник был очень знаменит, а картина стоила не очень, 10 рублей всего. И она поторговалась с продавцом и говорит: я куплю ее, но если эта картина фальшивая, я ее обязательно вам в лавку принесу, и вы мне вернете мои 10 рублей. Ну и она взяла картину и пошла. И где-то скорости она встретилась в доме, где гостил этот знаменитый русский художник. И она ему показывает эту картину, и он начал смеяться. Смеяться, когда он смотрел на эту картину, и говорит, что, конечно, это не моя картина, это подделка. Ну и, конечно, женщина очень расстроилась. И он тогда взял, чтобы как-то разрядить эту обстановку, обмакнул перо в чернила и написал: «Илья Ефимович Репин, это не Репин». И расписался. Понимаете? Конечно, мы сегодня с вами разговариваем. Подделки очень много и часто встречаются. Встречаются в разных обстоятельствах, которые настолько очень похожи на настоящее, но на самом деле это только жулики и плуты. Они обманывают человека. Вы понимаете, в этом случае тоже нечто произошло. Но удивительно, что когда эта женщина пошла сдать картину, которая была фальшивой, то ее оценил продавец уже в 100 рублей. А почему? Кто знает? Потому что Репин... И благодаря вот подписи знаменитого художника эту картину оценили больше. И она выиграла. Она не столько потеряла, она больше выиграла. Но не всегда в жизни, согласитесь, так. Очень часто и в основном люди проигрывают. Вы знаете, я хочу сегодня говорить о покаянии и говорю о признаках настоящего покаяния. Как его отличить от ложного? Как сегодня разобраться в этом механизме, что происходит в жизни, чтобы вы и я могли знать, что вот это покаяние настоящее, а что-то бывает ложным, неподлинным, не Божьим. И скажу вам, что это гораздо хуже, чем тот подлог, который женщина обнаружила, заплатив за Репина картину, которая совершенно не принадлежала его кисти. Поэтому сегодня, когда мы с вами смотрим, братья мои и сестры, чтобы нас не постигала боль, разочарование, скорби, нам необходимо правильно смотреть на нашу с вами христианскую жизнь. Чем отличить настоящее покаяние от ложного? Первый момент, который я хотел бы, чтобы вы не забыли, это печаль о грехе, которая присутствует в жизни настоящего обращенного или настоящего покаявшегося грешника. Для него грех очень чувственный. Для него грех не забава. Для него грех перестает быть радостным и увлекательным чувством. Посмотрите, есть очень интересная, допустим, группа здесь в Америке. Это дуэт Pet Shop Boys. Они прославляют свою жизнь. И начало их песни, которая называется «Это грех», когда они смотрят на свою сторону, и они поют в начале дуэтом такие слова, что мы очень мучаемся, нам очень тяжело, мы очень скорбим о том, что наша жизнь принимает вот такие обороты. И люди иногда, когда слушают эту группу популярных певцов, они думают, о, интересно, о грехе говорят, вот как христиане говорят. Но затем, когда песня продолжается, набирает свои обороты и заключается тем, что они поют уже дуэтом «Все, чего я жажду делать в любое время, на любом месте компании, это грех. Один грех, много греха и ничего, как только грех». Посмотрите, это ложное состояние. Начало, когда они выдают себя за то, что они имеют какое-то сожаление, но оказывается, сожалеют и печалятся они только об одном, что очень мало они грешат. Им бы хотелось грех делать с ненасытимостью. Вот это как раз, братья мои и сестры, и показывает о том, что у этих людей ложное основание покаяния. Его вообще нет, если смотреть на него критериями библейскими, то когда мы с вами смотрим на Давида, у Давида было правильное отношение к греху. Что его определяло? Поэтому, когда мы с вами смотрим, посмотрите, в этом псалме мы с вами уже смотрели, что он нуждался в том, чтобы его Бог очистил, чтобы его Бог много раз омыл, отстирал от грязи, чтобы его Бог изгладил все его беззакония, потому что он сознавал всю серьезность, всю неприглядность его поступков, которые он совершил, то сегодня как раз мы говорим о первом признаке настоящего покаяния. Это Давид серьезно переживает свой грех. «Беззакония мои». Посмотрите, это не один этап. «Беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Он для него свеж, он для него причина того, что он не может никогда забыть. Что бы он ни делал, к чему бы он ни прилагал свои руки, он не мог успокоиться. Вы помните, в другом псалме, покаянном псалме сказано, что «день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, я уподобился нисходящим в могилу». Это состояние, братья и сестры, правильного отношения к греху. Священное Писание говорит о том, что это признак правильного отношения ко греху. Заметьте, когда мы говорим о 5 стихе, «беззаконие мои я сознаю», отметьте, их у него было больше, чем одно. Поэтому и здесь сказано во множественном числе, «беззаконие мои я сознаю». Не кто-то мне сказал, не Иоав это пришел, и не Иоаннафан уличал его и каждый раз его укорял за содеянное. Нет, это он говорил сам себе, я сознаю, я знаю, и грехи мои предо мною. Это правильная реакция. Поэтому здесь никого не было, кто бы напоминал ему, или вдруг ему стало что-то плохо, но он сам говорит о том, что я вижу это, я сознаю и я сокрушаюсь об этом. Почему же тогда, когда мы говорим с вами о грехе, у людей такая разная реакция на проявление, на наличие греха в их жизни? Вы знаете, когда люди это только констатируют то, правильно ли состояние человека пред Богом, когда он вдруг обнаруживает себя грешником. Если эта реакция другая, то это не грех, то это неправильное состояние человека, который говорит нам что-то о себе. Вы иногда слышите, Священное Писание прямо говорит, горе им, потому что о грехе своем говорят открыто, как содомляне. Нету прощения таким людям. Я думаю, что на работах, у вас в классах ваших, среди домашних своих, мы встречаем вот такое констатация фактов, когда человек своими грехами, поступками, он хвалится, или еще есть такое слово русское, бахвалится. И особенно часто это, когда соберутся люди и начинают рассказывать, сколько они выпили или как они поступали где-то. И один перед другим, один круче другого. Это неправильное сознание. Это не есть раскаяние. Это не есть признак настоящего обращенного человека. Вовсе нет. Это наоборот как раз чуждое Духу Писания. Вы помните, Давид говорит о том, что он мучился, его непрестанно давила боль и сознание угнетало. Почему? Что могло ему дать успокоение? Работа, служение в церкви. Надо было приходить каждый раз на собрание, садиться и сидеть. Активность нужно было проявить, наверное, чтобы посещать Дом Божий. Вовсе нет. Причина заключалась в одном, братья мои и сестры, он должен был взывать к Богу, плакать о своем грехе, и только тогда мог успокоиться, когда Бог прощал ему его согрешение. Вот чем отличается настоящее покаяние, ложного покаяния. И если мы когда-то встречаем людей, которые смотрят на свои проступки с довольством, с бахвальством, с похвалою, с какими-то такими, за его подвиги медаль ему какую-то дать, потому что он так переживает, то это вовсе не библейское покаяние. Библейское покаяние, где Давид говорит, посмотрите, грех приходит ему на память, и грех не дает ему покоя. Его грех и беззаконие лишает его сна, лишает его здоровья. Вот это как раз и является признак настоящего покаяния, отношение к греху. Посмотрите, как вы лично видите себя в этом псалме? Как вы смотрите, когда вы на лицо видите свое согрешение? Какая ваша реакция? Посмотрите, Псалом 6, стих 7. Он еще открывает нам то, что переживал Давид внутри самого себя. Смотрите, утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Посмотрите, в английском варианте это так написано. «Каждую ночь постель моя плывет в потоке слез моих». Вы когда-нибудь так сокрушались о грехе? Вам знакомо это переживание? Или вы легкомысленно смотрите на ваши проступки, на ваши согрешения, лично ваши? Посмотрите, как в зеркале сегодня Божьей истины представляется нам грешник Давид. Человек, рожденный женщиной. Посмотрите, как он говорит: «Я утомлен». Что это за слово? Что это значит? Он был утомлен. Он что, работал физически? Нет. Это грешник говорит о том, что он чувствует в плоти своей. Он устал. Он обессилен от того, что он имел в своей жизни. Теперь посмотрите на другое слово. «Воздыхания мои». Вы знаете, что это за вздохи такие? Когда очень трудно, когда уже столько слез пролито и уже столько высказано, а ответа нету, и у человека только вздохи такие. Вам знакомо это? У Давида это было. Посмотрите, это сетование, это печаль, это жалобы, это изнеможение. Это тогда, когда человек изнурен и потерял силы. От чего? Что его гнетет? Он ищет того, чтобы быть прощенным, чтобы Господь ему мог сказать: «Я прощаю тебя, я снимаю с тебя вину твою». И вот это-то осознание того, что это может дать только Бог. Никакая ваша религиозная активность, когда вы согрешили, ни ваше усиленное чтение Библии. Если вы раньше читали 3 главы, будете читать 30 глав в день. Если вы грешник, вам это никогда не принесет успокоения. Успокоение только одно, когда человек обращается к Богу, исповедует свой грех, признает свою вину и раскаивается в этом. И тогда Господь снимает. Но это нелегко. Не думайте, не смотрите, что рассчитаться с грехом бывает очень легко. Он очень цепкий, он очень маркий. Если вы вляпались в лужу грязную, чего стоит вам постирать до чистого состояния вашу одежду? Не так-то легко, правда, мальчишки? Тяжело. Правда, постирать одежду тяжело. Нужно знать кое-что, нужно правильно ее употребить, химикаты, чтобы она стала вновь чистой. И Господу наш с вами грех, он чего-то стоил. Он зашел, оставил славу Отца на крест, взял наши грехи и умирал, терпя озлобление, поругание от всех человеков. Ему это стоило, поэтому оно стоит и нам. И поэтому здесь, когда мы с вами смотрим, Давид говорит о том, что я каждый день, смотрите, прочитаем еще, утомлен я воздыханиями, Псалом 6, стих 7. «Каждую ночь омываю ложе мое слезами моими и омочаю постель мою». У меня вопрос: а плачете ли вы о своих грехах? Плачете ли вы сегодня о ваших проступках, о ваших беззакониях? Как долго вы это делаете, наконец? И вообще, делаете ли вы это? Вы знаете, мы грубеем. Всякий раз мы грубеем. И нам надо, как родителям, обратить на это особое внимание папы и мамы. Когда наши дети делают проступок, замечаете ли вы, что как они стараются избежать вот этого, когда они стоят перед фактом, друг перед другом, и ему нужно попросить прощения у другого. Ему легче вымыть пол. Ему легче вскопать огород. Или еще что-то делать, может быть, неделю. Но добейтесь, настойте на том, чтобы он признал свою вину и попросил прощения. Потому что всякий раз, мальчики и девочки, когда мы обижаем друг друга, мы не только приносим вред и горе, но тому, против которого мы делаем, мы огорчаем наших родителей. Более того, мы оскорбляем Господа, потому что нету такого греха, который бы не касался святого и праведного Бога. Даже если он сегодня, лично между нами, между членами одной семьи, в церкви или где, он всегда имеет свои страшные последствия. Почему? Потому что мы попираем эти нормы. И поэтому нам очень важно правильно учить людей, братьев наших, сестер, детей наших, чтобы они смотрели на свои проступки по-серьезному, чтобы они знали, что за всякое согрешение нужно платить и платить серьезно. Посмотрите, Иисус Христос, когда говорит в Евангелии от Матфея, 5 глава, 3-4 стих, там начинается блаженство, блаженны нищие духом, и 4 стих, блаженны плачущие. Вот в этом состоянии, когда мы сокрушаемся о своих грехах, когда мы не ищем утешения ни в чем, вы знаете, современные люди, вот я брату Василию и Евгении Ивановне давал книгу «Отмирающая совесть». Вы помните, несколько времени назад я даже касался такой проповеди, что куда девался грех. Сегодня о грехе не учат. Это непопулярная тема. Я вам скажу, что и я сегодня, когда с вами разговариваю, я знаю о том, что это очень сложная тема, но она актуальная и нужная. Почему? Потому что она вскрывает нам вот наше настоящее, наше природное естество. И оно показывает, по крайней мере, нашу нужду в Господе. Потому что Он пришел, чтобы взять грехи грешных людей на Себя. И наша задача сегодня, увидев вот сегодня этого врага, который вклинивается в нашу жизнь и хочет жить под нашей крышей вместе с Господом, изгнать его. Почему? Потому что Писание, о котором мы вначале прочитали, что злой человек не имеет будущности. Светильник нечестивых погаснет. И поэтому наша задача сегодня, знаете, найти сегодня вот этих диверсантов и с помощью Божьей истины выгнать их, предать их смерти. Поэтому вот здесь вот Священное Писание подтверждает эту мысль, как Давид плакал и сокрушался о своем грехе, так здесь Иисус Христос в Евангелии от Матфея 5:4 написано «блаженны плачущие». Знаете, я искал, вот у меня сборник такой пятидесятнический был, там где-то 2 с лишним тысячи номеров, но нету этой песни. «Льются слезы у царя Давида, разве мало серебра? Но я плачу, потому что вижу, Дух Святой уходит от меня». Грех, он нарушил эти отношения. И у Давида было много золота. Он был намного богаче, чем сегодня Билл Гейтс или другие очень богатые люди в нашей стране. Но когда он понял, что он стал преступником в очах Господних, он стал плакать. И как мы с вами прочитали, он плакал, когда его кто-то напомнил, а он от злости, ну вот вляпался, теперь вот Стасик достает меня каждый раз, хоть не ходи в собрание. Он это плакал не потому, что ему напоминали люди, он плакал от осознания того, что ушло из его жизни. И поэтому мы с вами пели такой псалом: «Льются слезы у царя Давида, разве мало серебра? Но я плачу, потому что вижу, Дух Святой уходит от меня». Осознание греха его печалило, его угнетало, и ничто не помогало ему, и ничто не давало ему избавления от всего этого. Посмотрите, Давид помнил грехи свои, Давид помнил всегда свои промахи, Давид помнил день о грехе и помнил ночь. Поэтому и написано в 7 стихе 6 псалма: «Утомлен я воздыханиями моими, день и ночь, омочая постель, и ложе мое слезами моими». Как ты переживаешь сегодня проступки? Как спится тебе? Когда ты сделаешь что-то плохо, как спишь ты? Спишь ли ты так, как спят нечестивые люди, безбожники? Я думаю, что Священное Писание, оно сегодня говорит о том, что сознание греха не давало ему отдыха, и каждую ночь он плакал и омочал постель свою слезами. Интересно, вот мы сейчас с вами проходим душепопечение. Как бы Давида могли охарактеризовать сегодня психологи, христиане, христианская психология и психологи в этом мире. А? Срочно терапия нужна. Что же это такое? Плачет. А что, о грехе? Надо забыть, надо ему пройти курс адаптации, чтобы можно было ему прочитать их, и он бы мог успокоиться. Вот что делают сегодня люди. Если ты живешь и бросаешь в своим видом бесстыдство, то люди сегодня тебя убеждают в том, что это нормально. Если тебе сегодня краска покрывает щеки твои, тебе стыдно за что-то, современные психологи говорят, это издержки старого, христианского, ложного. Отбросьте это. А как отбросьте? Делайте это 100 раз, и у вас никогда не будет больше сознания вас беспокоить, потому что вы будете сожжены в своей совести. Она не будет уже вас так беспокоить и мучить. Но Давид, когда мы с вами читаем о том, что он помнил, и он переживал об этом, то это было самое нормальное состояние кающейся души. Когда мы плачем о своих грехах. Вы помните, люди как шли, когда Иисуса вели избитого, поруганного, оплеванного, истерзанного в мучениях, вели на крест, и он нес крест, то женщины плакали по нем и рыдали по нем. Это 23 глава Евангелиста Луки. И Иисус остановил их вопли и сказал: «Чери Иерусалимские, что вы делаете? Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Есть правильное состояние, которое сегодня необходимо в жизни нашем. Это плач о своих грехах. И это благословенный плач. Когда мы делаем что-то и не плачем о своих проступках, что-то с нами не в порядке. Посмотрите Священное Писание, 4 глава послания Иакова. Написано: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех вас да обратится в плач». Есть что-то, что может сегодня черствость нашего сердца сделать мягкой и полезной. Это сокрушение и плач о грехах. Посмотрите, перед нами стоит самое тяжелое время, когда люди ожесточили свои сердца. И Бог послал молодого человека Иеремию. И Иеремия, когда смотрел на все это, он поражался сухости своей. И он молился и говорил: «Господи, дай мне слезы моим глазам, чтобы плакать о поражении грехом чери народа моего». И вы знаете, Господь услышал его слова. И Господь дал ему эти слезы. И он оплакивал состояние согрешения народа, среди которого он живел. А как мы смотрим? Так это пророк плакал о состоянии людей, грешных людей. Насколько сегодня каждый из нас ответственен за то, чтобы иметь правильное осознание своих проступков и своих грехов. Значит, мы определили, что это является нормальным состоянием кающейся души. Я вам хочу привести пример. Я думаю, что, может быть, родители слушали. Вы помните Петра Андреевича Семерюка? Вы помните? Когда-то, будучи молодым человеком, он сделал неправильно выбор. И он взял женщину, которую очень любил. И он связал себя с ней узами брака. Но эта женщина оказалась нехорошей, неверующей женщиной. И она ему очень много горя причинила. И он в результате всего, он ушел от Бога. Он стал блудником, пьяницей, он стал дебоширом. И 20 лет вот такого угара пьяного, грешного, нечестивого. А в конце он уверовал. Через 20 лет Бог снова посетил его и тронул его сердце Божьей истины. Вы знаете, он 2 года он что-то делал в собрании. Он не мог успокоиться, он плакал. 2 года. Он приходил в собрание святых, и он плакал. Плакал, когда он слышал слово, которое читали, и он плакал. Это было сознание то, что ему нужно было взрыхлить почву своего сердца. И он это не мог успокоиться, пока Господь не дал ему свидетельство, что все его грехи прощены. И он это пронес через всю свою жизнь, остаток ее жизни. И когда его хвалили за его проповеди, за его темы, вы знаете, он всегда сокрушался, со слезами говорил: «Я недостоин этого. Я знаю, кто я был, я знаю, что Бог меня помиловал». Я сегодня, когда говорю обо всем этом, я хочу внимание, здесь вот написано: «Буду вопиять». Почему вопиет? Иногда говорят: «Душа моя вопиет к Богу». Вы знаете вообще слово «вопиять»? Что это такое за состояние, когда человек вопит? А? Вы знаете, причина, почему он вопит, потому что его никто не отвечает. Он боится быть неуслышанным, и он вопит. Вот слово «вопию» днем и ночью, и ты не внемлешь. То есть я ищу тебя, я просьбу свою говорю, я ее громко говорю, а я не чувствую, я не переживаю того, что ты меня услышал и ответил на мой вопль. Поэтому это очень интересное слово. Быть неотвеченным, быть оставленным, быть неуслышанным. И вот эти три фактора, они встают перед этим человеком, и он старается через эту неприятие, грешность, виновность свою пробиться до святого и праведного Бога и быть им отвеченным. Поэтому насколько это важно. Поэтому сегодня вновь и вновь Господь говорит о том: плачете ли вы о своих грехах? Воздыхаете ли вы о ваших беззакониях? Посмотрите, Священное Писание говорит: плачьте о себе и о детях ваших. Настоящее покаяние, ведущее к здоровой христианской жизни, характеризуется ничем иным, как второе, как плачем о своих грехах. Истинное покаяние – это не мертвое знание о совершенном грехе, но живое, чуткое осознание своего греха. И поэтому это очень-очень важно для нас. Посмотрите, как об этом пишет. Это весьма серьезно для грешника, и он не может забыться и уйти в что-то, утешиться чем-то, перестать думать о грехе. Поэтому Давид говорит: беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Посмотрите, как Спержин пишет об этом состоянии. Мой грех не выходит у меня из головы. Я слагаю его перед тобою, Господи, потому что он всегда лежит предо мною. Господи, убери грех мой с глаз моих, из глаз твоих, убери его долой, уничтожь его. Для пробудившейся души грешника совесть его, боль от его греха, нелегкая и скоро проходящая, но интенсивная, постоянная, и это не знак Божьего гнева, а предзнаменование изобильной Божьей благодати и милости, которую он дает согрешившей душе, виновной душе в грехе против Господа. Это от Господа. Поэтому как важно, когда мы с вами, братья мои и сестры, что-то делаем, как нам важно не ожесточить сердце свое грехом. Почему? Потому что Бог дает покаяние. И когда мы действительно осознаем и находимся в этом правильном переживании, и ищем, и плачем о своем грехе, то будьте уверены, будьте постоянны в этом, будьте целеустремленны в этом, чтобы дойти до этой цели и быть утешенным самим Господом. Поэтому посмотрите. Когда мы с вами читаем, когда мы с вами смотрим на грех, то, по крайней мере, оно сегодня должно пробудить в нас, как мы переживаем это состояние. Ужасаемся ли мы нашему собственному греху? Посмотрите на такой момент, еще один, что печалило Исаию. Вы помните, 6 глава, 5 стих. Какая печаль и скорбь у него была на сердце, когда он видел Господа Превознесенного, и когда херувимы восклицали: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф!» Его речь была нечистой. Он не мог правильно, чисто, свято говорить, и это его очень печалило. И он сказал: «Горе мне, погиб я, И когда он эту просьбу свою высказал вслух Господа, посмотрите, Господь не оказался безучастным к его согрешению. Он послал своего служителя, и тот взял с жертвенника горящие угли, коснулся его уст, и нечистота была удалена. Но заметьте, между тем, что он, о чем он печалился, и о чем нужно сегодня нам с вами печалиться, мы совершенно в разных сферах находимся. И Священное Писание говорит о том, чтобы мы могли с вами правильно к этому относиться. Чем объяснить такие разные обстоятельства? С одной стороны, мы видим Исаию, который переживает о нечистоте своих уст. И иногда мы с вами живем в грехе, переживаем трагедию, и у нас не происходит того, что должно происходить. Сокрушение, осознание, плача о своих собственных грехах. Почему этого не происходит? Может быть, кто-то из вас подскажет? Отчего? Мы остаемся глухи, идем путем покаяния, исповедания. Вы знаете, все это объясняется нашей близостью к Богу. Чем больше Его я познаю, тем ужасней мой и ваш грех перед лицом святого и праведного Бога. И поэтому, когда мы остро Его переживаем, это только тогда, когда мы знаем, что такое тесное, правильное общение со святым и праведным Богом. Поэтому пусть Господь сегодня поможет вам, братья мои и сестры, и мне, помнить о том, что правильное состояние человека, который пережил в своей жизни катастрофу и падение, это когда он должен ни в чем другом не искать успокоения, как только в Боге и Его спасительной благодати. Настоящее покаяние – признак в том, что он не ищет успокоения ни в чем, пока не встретит Божью благодать и не обретет Божьего прощения. А это, в свою очередь, обретается только в исповедании греха нашего и в признании своей собственной вины пред Богом. Братья мои, сестры, поэтому, когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, мне хочется сегодня сказать, что мы живем в трудное время, мы живем в тяжелое время, и Священное Писание говорит, что это время, когда идет битва между Богом и дьяволом. И полем этой битвы, этого сражения становится не что иное, как сердце твое и мое. Посмотрите, как об этом пишет Джон Райри. В истинном христианстве не может быть никакой передышки, никакого временного прекращения огня или перемирия. В рабочие дни и по выходным дням, в уединении и на людях, дома в кругу семьи у камина и за его пределами, в малом таком, как сдерживание своего языка и характера, и в большом таком, как управление царствами и государствами, духовная битва христианина должна прекращаться не на один миг. У нашего врага нет отпусков, у нашего врага нет выходных, он не дремлет и не спит, он ходит, ища кого поглотить на территории вражеского окружения. И что сегодня нужно вам и мне? Наша вера должна стать истинной, настоящей. И наше сражение, оно должно заканчиваться тем, что с помощью Божьей, совершенного им через Иисуса Христа, мы будем распинать и уничтожать всякий грех, который только встанет в нашей жизни. Друг дорогой, сегодня у нас время есть сейчас еще помолиться. Мы еще заглянули в сторону. Чем должна отличаться жизнь настоящего обращенного человека? Он помнит о своем грехе. Он знает, он сознает, он плачет о своем грехе. Как бы хотелось, чтобы сегодня и ты посмотрел по-серьезному на свою жизнь. Увидел это зло, что оно не в ком-то живет, оно в твоем лично сердце живет. И ты бы мог сам прийти к тому, кто взял на себя наши грехи и наши беззакония. Ты сегодня можешь уйти из дома молитвы свободным. Хочешь ли уйти свободным? Признай свою вину, исповедай свой грех, и ты пойдешь в дом свой прощенным, успокоенным самим Господом. Ему возлюбившему да будет слава, да будет честь и поклонение, как Отцу, Сыну, в Духе Святом. Аминь. Если есть